Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего гостя, протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ПНИ номер 16 города Москвы. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер, дорогие друзья. С праздником.
С праздником, который, ну, формально он завтра, но фактически уже сейчас, День памяти преподобного Серафима. Надо сказать, что не так много у нас святых, про которых знает или хотя бы раз в жизни слышал практически каждый. И из русских святых это, конечно, преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский. По времени это, ну, их разделяют века. Они, преподобный Серафим, к нам гораздо ближе, он современник Пушкина. Он прославлен в 1903 году, то есть чуть более 100 лет назад, 115 лет назад, получается. Причем при активном участии императора Николая и царской семьи, об этом сегодня обязательно поговорим. Но вот в чем феномен этого святого, почему он настолько оказался близким нам и родным, и жил-то ведь он в то время, когда, ну, вот есть какие-то периоды, когда, знаете, как вот много святых, да, прославлено того или иного времени, а во время преподобного Серафима, наверное, не так-то и много. Вот как так получилось, что он со всех точек зрения, как ни посмотри, феномен? Об этом поговорим сегодня. И, отец Константин, ну, поскольку вы настоятель храма преподобного Серафима, наверняка вас какая-то личная история тоже с ним связывает. Могли бы вы этим поделиться?
Да, батюшка преподобный Серафим Саровский для нас всех особенно близок. Я происхожу из храма Ильи Обыденного. Его называют Московским Дивеевым. В то время, когда практически все храмы преподобного Серафима Саровского были закрыты, это было такое, можно, одно из немногих мест, где особо почиталась память преподобного Серафима Саровского. Дело в том, что на Арбате был храм, из которого сам настоятель, священники, регент посещали в свое время Саров, после уже канонизации Серафима, и переняли там манеру пения акафиста ему. Заказали там икону с частицей. Как оказалось потом, это с канавки, наверное, земля или частичка от гроба, от камня, камушек какой-то. И вот, и травка с канавки. И вот перед этой иконой в этом храме ежедневно совершалось, каждую неделю по понедельникам они совершали акафист. Это храм Николы в Плотниках на Арбате. Когда он был закрыт, то и храм Ильи Обыденного, который находится недалеко от храма Христа Спасителя, туда стекались не только святые незакрываемых храмов, но и сами священники, и сами прихожане туда приходили. И вот эти прихожане, они попросили разрешения священников уже, которые служили в Ильи Обыденном, установили там свою икону и также продолжили по понедельникам эту традицию. И вот я в этом храме с 1980 года, и с тех пор также участвовал в этом чтении, то есть приходил туда на службы, совершал, обычно по понедельникам служил мой духовный отец, отец Александр Егоров, и вот такое вот особенное было место преподобного Серафима. И когда уже прославили его святые мощи, то есть второе было обретение в 1991 году мощей преподобного Серафима Саровского, и эти мощи были в Богоявленском соборе в Елохове. И меня при этих... В Москве, да, они были там несколько месяцев, и меня при этих мощах уже посвятили в священный сан как раз.
То есть ваша жизнь, она напрямую связана с преподобным Серафимом?
Да, будучи диаконом, проходя как бы практику в Богоявленском соборе, я дежурил при этих мощах.
Потрясающе. Я думаю, что, ну, мы сейчас с вами говорим, и для вас то, о чем вы рассказываете, очень дорого, но, может быть, не всем понятно, как это, понимаете, вот есть некий святой, да, это, в общем, человек, который когда-то жил, который ушел уже из этой жизни, его земной путь завершился, и что со святым может быть какая-то своя такая личная связь, может быть, это не всем понятно. А как эта связь устанавливается? Отец Константин, действительно, есть вот, да, допустим, там Николай Чудотворец, там Никола Угодник, как еще его называют. Говорят, что это, вот я, например, вот так называю, скорая помощь такая, да, чуть что, обращаемся к святителю Николаю, и главное, что помогает. Как эта связь устанавливается со святыми? Вот как установилась ваша связь с преподобным Серафимом, и как вы почувствовали, что это все реально, а не просто домыслы какие-то?
Вы знаете, нашего батюшка отца Александра, даже одной монахине во сне приснился вроде бы Серафим Саровский, а потом посмотрела лицо отца Александра. То есть это тот человек, который был действительно духовно очень близок, совершая все время ему молитвы, служа в таком месте. И как бы мы через батюшку прочувствовали все вот величие преподобного Серафима Саровского. Нам вот это нам, прихожанам, его открылось. А вообще-то почитание Серафима Саровского, оно было еще до его канонизации в 1903 году. Очень много было чудес, очень многие люди к нему приходили. Во-первых, и при жизни он принимал людей. Мы знаем, что он был затворником, и Матерь Божья ему повелела в определенный момент времени его жизни, повелела ему открыть затвор и принимать приходящих к нему людей. И он был в то время таким же, как вот позднее были обнинские старцы, такие старцы в Москве, как Алексей Мечев, например, и другие такие духовные наставники. К нему стекалось очень много народа, и он очень многим помогал. И как бы эта помощь его не прекратилась и после его смерти. Приходили многие на его могилу, на которой совершалось очень много чудес. Эти чудеса стали записывать, и собралась прямо целая стопка журналов с записью его чудес. И затем уже, когда была сама канонизация Серафима Саровского в 1903 году, громадные толпы народа собрались со всей страны и участвовали в этом великом торжестве. И вот как-то все вот это вот с тех пор это пошло. И то, что власть безбожная, она всячески пыталась вытравить память преподобного Серафима, это все-таки тоже только способствовало, мне кажется, укоренению ее в народе. И многие в то время даже и посещали те места, которые были закрыты там, и как-то пробирались к источнику. Очень интересно, что прямо недалеко от источника в Цыгановке, который находится между Дивеевым и Саровым, там проходит забор, ограничивающий закрытую зону Сарова, которая до сих пор просто так туда не попасть, надо специальное приглашение.
Закрытый город, да.
Да, это то место, где находится наш щит, зонтик над нашей Родиной. И вот разрабатывается. И вот такое даже предание было. Действительно, там видно, что забор, он как бы должен был пройти и захватить источник. Но когда прокладывали трассу этого собора, вдруг увидели там старичка, который что-то копает. И каким-то образом он их направил. И вот источник как бы вырезан из этого вот общего периметра собора. Там в этом месте как бы такое вот изменение видно, что нарушение этой траектории, по которой его прокладывали. И он остался снаружи. И
в открытом доступе.
И он остался в открытом доступе, и туда приезжали люди, несмотря на то, что там, конечно, не все было ликвидировано, это просто был такой на месте источника небольшой как бы пруд, как небольшое озерцо проточное, с очень холодной водой, и вот туда погружались, люди все равно приезжали и купались там.
Источник преподобного Серафима. Ну вот вы упомянули два города, Саров и, ну, Дивеево — это, конечно, не город. Вместе с тем, мне кажется, сейчас пройдет еще немного времени. Это настолько динамично развивающееся место, если можно так сказать, когда вот монастырь становится городообразующим предприятием. Именно с возрождением монастыря стала возрождаться жизнь в Дивеево, и я тому свидетель, потому что мы были на столетии прославления преподобного Серафима в 2003 году там. И с тех пор я там неоднократно бывала. И я вижу, как преображается на глазах это село. Оно действительно очень красивое, и там удивительное место. Но, вы знаете, мне все-таки хочется уточнить. Вот вы сказали, упомянули канавку, которая там. Может быть, не все наши слушатели о ней знают. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это за особая канавка, и как к этому относиться?
Здесь немножко надо издалека начать, потому что преподобный Серафим, это понятно, что он жил в мужском монастыре, но удивительно, что когда он пошел в Киев, И мы были в этом месте, именно в том месте, где была старица, которая благословила, и Досифей, но на самом деле это была женщина. Вот под видом мужчины это скрывала женщина. И вот...
Это особая форма подвига?
Особая такая была форма. И вот именно она его благословила на то, чтобы он принял монашество. Вот. Мы были... ее могила сейчас находится под храмом. Там удивительно, как-то групп ушел прямо туда, под храм. Все время его пытались достать, а он ушел, и туда остался. И вот мы успели побывать в Киеве как раз в этом месте. И вот когда он пришел в Дивеевский монастырь, в Серосаровский монастырь, он еще будучи молодым, его духовный отец передал ему попечение о дивеевских монахинях. Несмотря на то, что он был еще совсем молодым монахом. И вот он там в монастыре бывал только один раз, так вот физически. Они к нему ходили. И тем не менее, они его там видали иногда видением таким каким-то, что там он тоже ходит. Вот. И вот такая удивительная связь, он именно им помогал, окормлял их. И вот как раз он начал копать канавку, как то место, по которому прошла Божья Матерь.
То это есть, было откровение это у было преподобного Серафима.
Откровение преподобного Серафима Саровскому. Mm-hmm. Они видели его, как вот он копает, и он передал им все сведения, что вот надо столько-то саженей пройти сюда, потом повернуть сюда, потом так и так далее. То есть все, траектория такую сложную форму, сложной формы, она была передана и описана. Причем она там столько-то сажени должна была быть в глубину, и такой же ров около нее был, должен был насыпан. И вот именно по этому рву совершали прохождение. Причем эта канавка не была выкопана полностью при жизни, до революции, так скажем. Она была частично где-то более глубоко, где-то менее. И вот они говорят, копайте, как успеете, а потом докопает. И вот это потом оно совершилось уже к 2003 году только.
Да, и как с тех пор, еще с 2003 года, какая там сейчас красота, как это все преображается, буквально на глазах, повторюсь, но это просто, я не знаю, у меня искренний восторг это вызывает. И, конечно, очень красиво, когда по этой канавке, точнее, по холму, который насыпан вдоль нее, идут сестры вместе с игуменей монастыря вечером и читают молитвенное правило. И вот это шествие, к которому многие стремятся присоединиться, ну а многие в течение дня проходят по этой канавке, есть определенное правило. Прочесть, по-моему, сколько
150
раз? 150 раз молитву «Богородица, Дева, радуйся».
Да.
И вы знаете, и у меня здесь, с одной стороны, это вызывает глубокое благоговение такое, а с другой стороны, ну, в силу журналистской профессии, возникают вопросы. Вот смотрите, а почему такая строгость? Канавка, которая должна быть определенной глубины, определенной ширины, определенной длины, все строго по предписанию. Прочесть определенное количество раз молитву «Богородица, Дева, радуйся», когда идешь по канавке. Это такое завещание паломникам, которые там идут. Зачем такая строгость правил? Неужели, если человек искренне идет и молится, Господь это, ну, условно говоря, так в кавычках, не засчитывает?
Знаете, есть такое предание, и действительно вот как бы этим держится, что канавка – это то, через что не пройдет Антихрист. И вот, а через что он не пройдет? Через яму, через ров, через заборчик, который там, или через камни, которым там плитка, которая выложена, эта дорожка.
Или через намоленное место?
Да, да. Спасти людей может только молитва. И вот канавка, она является таким училищем молитвы. И вот определенное количество раз ее прочитать, это говорит о том, чтобы нам быть внимательным и дисциплинировать очень человека. И вот те люди, которые действительно начинают там молиться, удивительно получается, что действительно успеваешь прочитать именно нужное количество раз эту молитву. Когда оттуда уезжаешь, по крайней мере, какое-то время ты еще продолжаешь читать, и приехав оттуда, у тебя это получается, у тебя это идет. Для нас это недавно, вот я слушал выступление по каналу «Союз» профессора Осипова, и вот он как раз говорил, что а молимся мы вообще или нет? Ну да, мы произносим какие-то слова. А что такое молитва? Молитва же это не произнесение слов. Молитва это особое состояние души, и это самое трудное. самое тяжелое, потому что прочитать можно, хоть даже книжечку можно прочитать, а вот помолиться, вот для нас это очень трудно и очень тяжело. И вот мне кажется, что, конечно, спасти именно может нас именно молитва. То, что для нас сейчас самое главное, гораздо легче построить какой-то храм, собор колоссальный, величественный, там потратить на это очень много средств, собрать эти средства и так далее, чем научить хотя бы нескольких человек молитве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ПНЕ номер 16 города Москвы. И ммы о преподобном Серафиме говорим. 1 августа — это день его памяти. И вот как раз 2003 год, который мы уже упоминали, это столетие с момента прославления преподобного Серафима. Сейчас уже получается 115 лет с этого момента. И 1903 год, город Саров, вот эти торжества, которые, ну, мне кажется, слава о них, она облетела всю страну. И в этих торжествах, мне кажется, немаловажную роль в такой еще славе, да, всероссийской преподобного Серафима сыграл и то, что инициатором его прославления стал император. Император Николай и вся его семья, они участвовали в торжествах, посвященных прославлению батюшки Серафима. И что это были за события? Каково было их значение? Почему настолько внимательно отнесся к прошению о канонизации именно этого человека, о прославлении его в лике святых, император?
Ну, тут тоже история особенная. Она связана с святым священномучеником Леонидом Чичаговым. Мы его знаем под именем Серафим. Он в монашестве имел имя Серафим, стал митрополитом. И он является главой всех тех мучеников, которые прославлены на Бутовском полигоне по своему возрасту и по своему сану.
Он тоже там расстрелян.
В Бутове, да. И вот получается так, что Леонид, он вообще был военным. Он участвовал в войне 1877-1878 года, хорошо нам всем известно, по освобождению Болгарии, Шипка, вот мы всем это, все это прекрасно знаем. И уже после этой войны он стал духовным чадом Иоанна Кронштадтского и женился. Через некоторое время, прошло уже почти 20 лет, он выходит в отставку и вообще уходит с армейской стези, ему присваивает чин полковника, и занимается лечением людей, разрабатывает свою систему аналогичной гомеопатии. А затем уже принимает священный сан. И после этого он служит здесь, в Москве, в Кремле, восстанавливает замечательный храм 12 апостолов, который вот над воротами, когда мы входим на Соборную площадь Кремля, находится. И затем скончалась его матушка, и он уже принимает супруга, да, он принимает сан монашества и становится епископом и, в конце концов, митрополитом. Это вот такая общая канва. И вот когда он был еще военным, еще не принял священный сан, он посетил Дивеево и посетил Пелагию, монахиню Пелагию, хорошо нам известно, как Паша Саровская. И вот она ему сказала, вначале, говорит, рукава-то кити полковнические, вот, а рукава поповские. Предсказала ему, что он священником. И она сказала ему такие слова, что мне явился преподобный Серафим Саровский, я тебя давно поджидаю, преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время прославлять мои косточки.
И это вот, с ее слов записано, да, то, что вы сейчас прочитали?
Да, и вот сам священномученик Серафим об этом говорит, вот в этой книжке «Летопись Серафима Дивеевского монастыря». И вот после этого он пришел в недоумение, потому что он уже вышел в отставку, он уже не вхож, он раньше был в свите и так далее. А сейчас как я сделаю, как я скажу? И там мне, говорит, нет, это не важно, я тебе передала, что мне Серафим преподобный велел, а ты как хочешь. И вот уже в дороге из Дивеева в Москву ему пришла в голову такая мысль написать книгу, потому что все знали, что царская семья за чаем, это около 16 часов, они читали различную духовную литературу. Сам государь или матушка-царица, или же старшие дочери читали какие-то книги. И вот как бы к этому чтению, к этому чаю, он написал летопись вот Серафима Дивеевского монастыря. Вот у меня передо мной эта книга, вот это уже последнее издание. Здесь в ней там более 700 страниц. Это действительно наиболее такой капитальный труд.
Слушайте, а какой хороший ход? Действительно, человек, который ломает голову, как ему добраться до первого лица в государстве? Как сделать так, чтобы его услышали, при том, что задание он получил, а как его выполнить, не очень понятно. И он книгу сел и написал.
Да, в 896 году вышло первое издание, и вот он получил аудиенцию государя и вручил ему свою книгу. А в царской семье Серафим Саровский тоже прославлялся, потому что еще одна из императриц, она была исцелена тем, что ее накрыли мантией преподобного Серафима. Это, по-моему, Александра II или Николая I даже супруга. И вот и поэтому как бы память о чудесах преподобного он слышал у себя в своей семье. Но подробностей, конечно, всех этих не знал. И вот он стал действительно горячим поборником канонизации Серафима Саровского. А дело в том, что до царствования царя Николая за весь синодальный период, начиная вот после Петра I, было прославлено всего лишь несколько святых. А при царе вот семь было прославлено святых, и еще были другие события, там, восстановление почитания Анны Кашинской, и, например, и принесение мощей там, Ефросинии Полоцкой, то есть вот, ну, многочисленное количество таких событий. Вот, и государь, вот он причислил, я сейчас перечислю, Феодосия Черниговского, священномученика Исидора, который был католиками потоплен в проруби, Иосафа Белгородского, патриарха Ермогена, Петерима Тамбовского и Иоанна Тобольского. Вот сколько святых, кроме преподобного Серафима, прославил царь Николай. То есть это было такое действительно большое движение, но оно не всегда находило даже поддержку среди церковных деятелей таких вот, потому что ведь церковь управлялась из государства. Там находился обер-прокурор Священного Синода. Он как бы был оком государя, но получается, что он имел какую-то свою собственную роль, потому что один из этих обер-прокуроров, он как раз противился тому, что должен был канонизирован Серафим Саровский, несмотря на такое мнение государя. И они, в частности, исследовали его святые мощи, казалось, что там только косточки, стали рассуждать, как это так, пытались как бы отговорить царя по этой причине, что вот там только косточки и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот канонизация произошла. И промыслительно то, что там и не было вот этих всех людей, которые были против. Они там только присутствовали...
На торжествах, вы имеете в виду, священных прославлений?
Да, присутствовала царская семья, присутствовали епископы Тамбовские и Нижегородские.
И тысячи людей. Я видела фотографии эти, это, конечно,
море народа.
Дух захватывает.
И вот именно распорядителем всех вот этих торжеств был архимандрит Серафим. Он же был архимандритом.
Чичагов.
Он, как бывший военный, ему царь поручил именно организовать это все. И вот я видела буквально вот бумажку, копию его, как бы, можно сказать, сметы, если по-современному сказать, росписи, вот на что нужны какие-то деньги. Там, на устройство там, дороги, на устройство палаток, на устройство там каких-то медицинского обеспечения, на кормление, там, на прочее. И что тут показывают организаторы? Внизу непредвиденные расходы и заложена большая сумма. То есть все было настолько прекрасно предусмотрено и так замечательно организовано, что не было никаких там несчастных случаев, там каких-то там чего-то еще, что-то, давки, как, например, на Ходынском поле, вот была трагедия и так далее. То там все было настолько продумано и грамотно сделано, что эти вот торжества не были ничем омрачены, и конечно, еще там были приготовлены большое количество икон, написано, и каждому человеку, кто прикладывался к мощам, вручали иконочку, такую на дереве написанную, вот.
Удивительно. Это, было, когда... это сейчас уже, казалось бы, привычное, да?
У меня дома такая есть одна из таких икон.
С того времени?
Прямо на 1903 год.
Ничего себе. А как это к вам попало?
Ну, вот от кого-то из старых прихожан, которые вот, уже бабушка скончалась, а мне досталась ее икона.
Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ПНИ номер 16 города Москвы, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы говорим об этом удивительном святом, преподобном Серафиме, и о тех событиях, которые связаны с его канонизацией, и вообще какие-то факты его жизни, да, тоже очень интересные. Я думаю, коснемся их в следующей части программы. Я, Алла Митрофанова, через минуту продолжим разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».